Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье», и наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем чтение повести «Притчи» английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса «Письма Баламута». Напомню, что это разговор опытного беса со своим подшефным, подопечным, начинающим бесенком, который приставлен искушать, привести в обители дьявола, того, кого бесы в своих письмах называют отцом, молодого человека, недавно обратившегося ко Христу. Итак, мы продолжаем чтение этих писем, и на очереди у нас письмо шестое. Баламут пишет своему племяннику, подопечному бесенку по имени Гнусик. «Мой дорогой Гнусик, приятно узнать, что возраст и профессия твоего подшефного не мешают призвать его на военную службу. Желательно, чтобы он находился в полнейшей неуверенности, и воображение его кишело противоречивыми картинами будущего, рождающими то страх, то надежду. Ничто не защищает человеческую душу от врага лучше, чем тревога и неизвестность. Враг хочет, чтобы люди сосредоточились на своем деле. Наша задача – поддерживать их мысли о том, что может с ними случиться. Напомню еще раз и подчеркну, что врагом с большой буквы бесы, понятное дело, называют Господа нашего Иисуса Христа. Надеюсь, это всем понятно, и не нужно будет всякий раз, так сказать, это расшифровывать.
Ну, может быть, если только кто-то первый раз начинает слушать. Вот. Но я думаю, если кто-то возьмет эту книгу почитать, там все сразу станет ясно. Ее очень легко найти. И в интернете она есть, и, в принципе, в библиотеках во многих есть. Итак, одно из самых таких проблемных в человеческом существовании мест – это неуверенность в завтрашнем дне. Все эти прекрасные вещи, в кавычках, конечно, слово «прекрасно», как гадание, хиромантия, астрология, где человек хочет узнать будущее, пророчества так называемые, которые, конечно, в кавычках пророчества.
Они паразитируют как раз на страхах человека.
Конечно. Да, все язычество проникнуто гаданием, все язычество. Везде люди хотят узнать будущее, хотят, чтобы это будущее было хорошим, а от плохого они хотят уберечься.
Ну, это ведь не только в язычестве, но одно из самых популярных книг у многих православных – это там пророчества старцев и так далее. А поездки к старцам, чтобы узнать Божью волю о себе и свое будущее.
Есть такое, к сожалению, среди нашей православной братьи. Но если это неправильное, вот, желание узнать волю Божию о себе, а именно как бы предузнать, там, что будет со мной, то это тоже сродни гаданию. А узнать волю Божию о себе – это значит узнать, что Господь от меня ожидает. Не что со мной будет, а что я должен сделать ради Бога. Это разные вещи, да? Потому что пророки библейские, они как раз-таки подходили к народу израильскому или к отдельному человеку, или к царю, и говорили: «Господь, Яхве, Господь, Бог так сказал тебе, то-то, то-то нужно сделать». Вот. Ну, помните пророка Иону, когда он пришел к царям и говорит: «Через 40 дней будет все разрушено». Вот. Они покаялись, Господь ничего не разрушил. Ну, то есть, естественно, было сказано, если не покаетесь, вот, ну, смысл-то пророчества Иона, если не покаетесь, то все будет разрушено. Вся ваш, весь ваш город падет. И так далее. То есть воля Божия, она заключена прежде всего в том, чтобы показать, подчеркнуть, что Господь ожидает от человека, каких действий. Так, как и здесь написано. Вот здесь он пишет, что враг хочет, чтобы люди сосредоточились на своем деле. То есть Господь от нас хочет конкретного дела, и чтобы мы вообще не думали о всяких мелочах.
То есть делай, что должно, и будь, что будет.
Совершенно верно. Делай, что должно, будь, что будет. Известный христианский принцип средневековых рыцарей. Задача дьявола – испугать. Человек, когда живет страхами, он всего боится и как бы везде озирается, как бы чего ни случилось с ним. И он пытается, из-за того, что он боится, пытается какие-то вещи предузнать и где-то подложить там подушечку, соломку, чтобы не так больно падалось. И этим пронизана вообще вся языческая культура. Взять, например, греческую трагедию, как известный такой литературный феномен, один из самых глубочайших, там, скажем, история о царе Эдипе, когда ему предсказывают, что с ним будет то-то и то-то, он убегает, в результате именно поэтому с ним это и происходит. Взять нашу известную хрестоматийную вещь Пушкина, песня о Вещем Олеге, да? Когда ему предсказывают, что он получит смерть от своего коня, он перестает на нем ездить, думает, что он обманул, на самом деле он из-за того, что этого боялся, именно от этого и умер. И так далее. Таких вещей очень много. Поэтому задача бесов через страх стараться, чтобы люди боялись. Через страх, чтобы люди неправильно себя вели, именно направляли все свои усилия в жизни на какие-то мелочи, на какие-то вещи неважные, которые от них часто не зависят. То есть обращать внимание на то, что от тебя не зависит, это глупо. И когда люди так поступают, они, конечно, свою жизнь растрачивают зря. А Господь хочет, чтобы мы сосредотачивали свое внимание на то, что от нас зависит, на наши конкретные дела. Вот, собственно говоря, о чем говорит Баламут Гнусику.
Твой подопечный, конечно, знает, что он должен послушно следовать вражьей воле. Конечно, враг имеет в виду, что человек должен терпеливо принимать те горести, которые выпадают ему сейчас, тревогу и неизвестность настоящего. Как раз в ответ на эти горести он должен сказать: «Да будет воля твоя». И за то, что он ежедневно несет именно этот крест, и получит он хлеб насущный. Твоя задача в том, чтобы подопечный никогда не думал о своем теперешнем страхе, как о возложенном на него кресте, а думал о предметах своего страха. Заставь его воспринимать их как кресты. Заставь его забыть о несовместимости пугающих его опасностей, о том, что все разом они не могут на него свалиться. Заставь его настроиться на то, что в будущем он вынесет их стойко и терпеливо. На самом деле, почти невозможно проявить истинное смирение перед лицом судьбы, у которой дюжины гипотетических обличий. Тому, кто пытается это сделать, враг не оказывает значительной помощи. Смирение же перед теперешним, подлинным страданием, даже если страдание только в страхе, не остается обычно без помощи свыше. Здесь действует важный духовный закон. Я уже объяснял тебе, что ты можешь ослабить молитвы подопечного, переключив его внимание с врага на собственное представление о нем. И страхом легче управлять, если мысли человека переключены с предмета страха на сам страх. Причем страх этот воспринимается как нынешнее и нежелательное состояние. Если же он сочтет страх возложенным на него крестом, он неизбежно сочтет его и душеполезным. Таким образом, можно сформулировать общее правило. Если разум подопечного работает на нас, отвлеки его от самосознания. Если же разум работает на врага, сосредоточь его на себе. Пусть обида или женское тело так увлекут его, что ему в голову не придет подумать: «Я разозлился» или «Я поддаюсь похоти». И напротив, пусть мысль «Я становлюсь набожней» или «Всех милосердней» так поглотит его, что он не оторвет свой взгляд от себя, не обратит его к врагу и ближним.
Да, вот целый здесь такой большой отрывок. Сначала давайте поговорим о страхе еще раз. Здесь именно подчеркивается, что действительно мы часто испытываем страх, это нормально. Когда человек идет темной улицей, знает, что на него могут напасть, он этого боится, это вполне естественно.
Вообще страх – это грех?
Вот мы сейчас и хотим это разобраться. Страх, он может быть грехом, а может не быть грехом. Вот страх Божий – это не грех, например, известно. Когда мы имеем благоговение к тому, что нам Господь дал, чтобы это не разрушить. Я очень кратко говорю. Вот есть у нас целые беседы по страху Божьему. И в книге «Притч Соломоновых» это подробно разбирается. Мы сейчас немножко о другом все-таки. Нужно разобрать и разделить именно обычные человеческие страхи, которые бывают связаны с нашим телом, с нашими психологическими особенностями, может быть, связано с нашими какими-то детскими вещами, которые, может быть, психотравма какая-то, может быть. Это тоже все-таки вполне естественные вещи. Но есть страх, который человек себе позволяет. Есть страх как грех, когда он связан с неправильным выбором в человеческой жизни. Когда человек расслабляет свою волю, когда человек перестает быть собранным и цельным, то такой человек становится привлекательным для страха. Сейчас попробую пояснить, что это значит. Вот когда мы идем по темной улице и чувствуем, что район такой не очень хороший, и что может быть нападение, естественным образом бояться этого. Вот. И в этом случае, конечно, человек боится, он опасается. Это чисто такая физиологическая часть ситуации. Если тебя бросят в клетку с тигром, ты тоже будешь бояться этого. Это тоже вполне естественно. Страх становится грехом, если человек представляет, что с ним будет, и из-за этого делает неправильный выбор, это выбор в жизни. Например, кого-нибудь предает или соглашается на явную какую-нибудь сделку греховную. Дает взятку, например, или еще что-то. То есть не сам страх смерти. Бывает, конечно, что любого человека можно сломать. Психически, физиологически, об этом говорят многие сейчас. Есть разные препараты, разные психологические методы, что человек не способен выдержать, если у него не будет очень крепкой веры. Почему мучеников не могли сломать, хотя прикладывали все возможные силы? Потому что была крепкая вера во Христа, в Бога. Вот если вот этой крепкой веры в Бога нет, то, в принципе, любого человека можно сломать. Опять же, спросим, у всех ли у нас такая крепкая вера, и всегда ли мы находимся в Духе Святом? Часто мы все равно где-то падаем, где-то грешим, и поэтому не всегда являем эталон стойкости, мужества, терпения и храбрости. Хотя именно к этому мы и призваны Господом стремиться, к такой духовной жизни, чтобы вот эти главные фундаментальные добродетели – рассудительность, трезвость, мужество, терпение, смирение, воздержание, кротость и так далее – то, что делает человека человеком, чтобы это в нас укоренялось все глубже и глубже. Ну, понятно, что мы к этому идем. Так вот, страх становится грехом тогда, когда мы начинаем представлять, прежде всего, что с нами может быть. Не что с нами вот-вот вдруг будет. Как говорят, не так страшен черт, как его малюет, известная русская пословица.
Я вспоминаю это известный такой рассказ про девочку, которая вдруг ни с того ни с сего села и стала горько рыдать. Да, ее стали спрашивать, что ж ты плачешь, что случилось? Она говорит, так ничего не случилось, просто я стала думать о том, что вот я вырасту, я выйду замуж, у меня родится ребенок, этот ребенок пойдет, я его пошлю в подвал за сметаной, и он пойдет, упадет на лестницу, ударится головой и погибнет. И вот я и плачу.
Вот, так называемые фантомные страхи могут быть. То есть то, что человек представляет, что может с ним быть, а может не быть. Все, что угодно с нами может быть. Мы можем завтра пойти и упасть с лестницы вниз головой. С любым человеком может быть. Мы можем завтра ехать на автомобиле, и все что угодно может быть. Мы можем лететь на самолете, и то, что мы знаем, вот недавно произошли страшные вещи, оно может с нами произойти, а может не произойти. Причем есть процент вероятности, что маловероятно, что это произойдет, несмотря на то, что за последние несколько лет было несколько таких крушений. Все равно маловероятно, что с нами это произойдет, потому что все равно процент крушений, в зависимости от того, сколько летают самолеты, конечно, он незначителен.
Гораздо более вероятно попасть в автокатастрофу или умереть от рака.
Да, да, гораздо более вероятно. И поэтому вот этот страх, когда человек начинает об этом думать, что с ним случится, то вот он близок к греху, греховной в нашей природе. И из-за этого часто человек бывает не способен совершить правильный поступок. Воля становится такого человека расслабленной. Он не может быть готовым в таком состоянии к искушению, к испытанию какому-нибудь. И поэтому, когда испытание с ним случается, он совершает грех тот или иной. Вот, чтобы еще проиллюстрировать, фильм «Остров», наверное, многие смотрели, там вот такая хорошая иллюстрация, как вот этот главный герой, который потом становится старцем, вот он убивает человека, потому что его схватили нацисты, фашисты схватили и заставили его убить. Он не справляется с собой и предает своего товарища. Потом, мы знаем, всю жизнь он горько в этом кается. Но он кается прежде всего в том, что оказался не готов к такому искушению, что его схватят, а и он сможет не предать своего ближнего, не предать своего товарища.
Чаще всего люди терзаются страхом, представляют себе те или иные ситуации страшные, в которые они могут попасть, именно объясняя себе это тем, что вот я проиграю заранее вот эту ситуацию, я продумаю, как я буду себя вести, и потом, когда она в реальности наступит, мне уже будет проще поступить правильно. В итоге человек без конца все предполагаемые страшные ситуации прокручивает в своей голове и все больше и больше все равно погружается вот в эту тревогу.
Ну да, вот об этом и речь, что человек не может преодолеть страх, а преодолеть он его может только с помощью веры.
Потому что как быть готовым поступить правильно в той или иной ситуации, если ты не будешь вот в голове эти ситуации страшные, предполагаемые прокручивать?
А ты все равно никогда не будешь готов. Их и не нужно прокручивать. Здесь вот и пишет он, что прокручивание этих ситуаций – это бесовское действие. Чем больше мы их прокручиваем, тем больше мы начинаем чего-то бояться. Всего чего угодно, что может с нами случиться. Но это чисто действие бесов. Мы никогда не будем по-настоящему готовы, вот по нашей человеческой природе, к тому, что с нами случится. Ну, как пример, может быть, такой, он опять же такой святоотеческий, хрестоматийный, жизни Серафима Саровского, он очень хорошо, он это показывает, вот эту мысль, что когда Мотовилов сказал Серафиму Саровскому, говорит, вот я хочу с бесами бороться, а ему Серафим Саровский говорит, кто бес одним своим когтем, коготком может весь мир перевернуть, как ты сможешь с ним бороться? Мы не сможем справиться со всей бесовской силой сами. Даже с одним самым маленьким бесенком мы не сможем справиться. И никогда бы не смогли. А когда человек пытается быть готовым вот к этим страхам, к этим предполагаемым ситуациям, он начинает бороться вот с этой машиной бесовской. Она все равно в каком-то смысле хитромудрее нас. Никакой человек не сможет большое количество ситуаций предугадать, рассмотреть, разобрать, которые могут с ним случиться, и в какой ситуации это может с ним случиться. И чем больше он об этом думает, тем больше он начинает расстраивать свое сердце, расстраивать свою рассудительность. Он и рассудить-то не может, потому что у него нет исходных данных, у него есть только предполагаемые данные. И поэтому вот эти страхи, они разъедают человека изнутри. Еще раз подчеркну, что есть страхи, как бы переданные нам по наследству в каком-то смысле. Когда ребенок в детстве, с ним что-то случалось, и вот у него какая-то фобия проявлялась. Это уже требует просто лечения. Например, боязнь там, большого количества людей, боязнь там, замкнутых пространств, боязнь высоты. Иногда очень сложно их преодолеть человеку.
Ну, либо действительно, если невозможно преодолеть, вот как здесь пишется, воспринимать этот страх, эту фобию как свой крест.
Конечно, конечно. Это нужно воспринимать как свой крест. И понимать, что ты не способен с этим справиться, но если ты попадаешь в эту ситуацию, где ты боишься, здесь нужно понять, что это твой крест, терпеть надо. Так же, как болезнь. Когда с тобой случается болезнь, два есть состояния терпения болезни. Благодарное терпение, обращенное к Богу, и отчаянное скрежетание зубами, с ропотом, с возмущением, почему со мной это случилось. Вот благодарное терпение, оно помогает не только исцелиться от этой болезни, если Господь даст, но и сделать так, что мы, претерпевая какую-то болезнь, становимся сильнее. А наоборот, если человек начинает скрежетать зубами, роптать, унывать, то он не только с этой болезнью сможет справиться, но и, как правило, приобретет еще что-то сопутствующее и еще в чем-то другом расстроит свою жизнь. Обычно человек с чем-то одним не может справиться, у него случается что-то следующее. Может разрушиться семья, он не сможет выстраивать отношения с друзьями, он может потерять работу. И получается, одна вещь случилась с ним, он с ней не справляется, он начинает унывать и роптать. В результате он все теряет. Кто виноват в этом во всем? Это его выбор. Он не смог внутри себя выбрать, как правильно отнестись вот к этому, к болезни, к какому-то страху, который в каком-то смысле тоже является болезнью. то есть таким болезненным состоянием психики, болезненным состоянием его природы, его индивидуальности. Но преодолевая это, он становится открытым действию Божьей благодати, когда он преодолевает страх, вернее, не страх, а отношение к страху, когда он преодолевает отношение к болезни какой-то, он становится открытым действию благодати. И может даже так случиться, что Господь исцелит его. И часто так и бывает. А может и не случится, может это крест, как у апостола Павла. Он говорит, молил я 3 раза, чтобы Господь убрал от меня вот это жало в плоть. А Господь сказал, достаточно тебе моей благодати. И живи так с этим, с этой болезнью, или что там было, мы не знаем до конца. Какая-то, вот, может быть, психическая, какое-нибудь такое вот, не психическое, а, скажем, неврологическое, может быть, заболевание. Человек сложный очень организм, сложное существо, многогранное, и с ним может случиться в разных аспектах очень много и плохих, и хороших вещей. Так вот, задача наша, когда случаются с нами плохие вещи, относиться к ним с терпеливой благодарностью. Вот если мы научимся к плохим вещам относиться с терпеливой благодарностью, они становятся для нас хорошими. Через то, что мы воспринимать начинаем благодать от Бога. А если мы не относимся к ним с терпеливой благодарностью, мы начинаем роптать и унывать, то они в итоге порождают цепь таких событий, когда мы не сможем с ними справиться. И получается, что все сыпаться начинает. Одно, другое, третье, четвертое, пятое. И человек уже полностью, извиняюсь, размазанный по жизни, ничего не может с собой сделать. И такой конец бывает очень печальный.
Давайте продолжим. А что касается его общего отношения к войне, ты не должен слишком полагаться на ту ненависть, которую люди так любят обсуждать в христианской и антихристианской печати. Когда подопечному очень плохо, конечно, стоит разогревать его злобные чувства к немецким лидерам. Это хорошо. Но обычно это всего лишь мелодраматическая или мифическая ненависть, направленная против каких-то воображаемых козлов отпущения. Он никогда в жизни не встречал этих людей. Это все образы, скроенные из газетных сведений. Результаты такой выдуманной ненависти часто для нас огорчительны, а из всех людей англичане в этом отношении самые прискорбные тряпки. Они как раз из тех ничтожеств, которые вопят, что всех пыток мира мало для их врагов, а потом отдают чай и сигареты первому же раненому немецкому пилоту, оказавшемуся у их кухонной двери. Как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное – направлять его злобу на непосредственных ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию, так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта – мнимой. Нет смысла разжигать в нем ненависть к немцам, если в то же самое время в нем растет пагубная доброта к матери, к начальнику на работе или к соседям по трамваю. Представь себе пациента в виде концентрических кругов, из которых центральный – его воля, следующий – разум, а затем – фантазия. Вряд ли можно из всех кругов выхолостить все, несущее печать врага. Но ты должен подталкивать все добродетели от центра к краю, пока они не обоснуются в круге фантазии, а все желательные нам качества – в круге воли. Только дойдя до воли и став привычками, добродетели действительно опасны для нас. Я, разумеется, имею в виду не то, что подопечный считает своей волей, когда он рвет, мечет и обретает решимость, стиснув зубы, а подлинный центр его, то, что враг называет сердцем. Никакие добродетели, окрашенные фантазией, одобренные разумом, даже пылко любимые, не уберегут человека от отца нашего. Он только окажется еще смешнее, когда попадет к нему. Твой любящий дядя Баламут». Вот здесь вот эти абзацы, я тут их перечитала, мне прям как-то это утешили. Утешили, как ни странно. А в чем утешили? Ну, вот подчас действительно, когда заходишь в интернет, там куда-то в социальные сети, кажется, что что-то действительно ужасное происходит с людьми, особенно когда вот какие-то такие политические события. Вот я даже не буду углубляться, там разные стороны конфликтов, неважно. Люди могут вообще быть там одни либералами, другие суперконсерваторами, одни патриотами одной страны, другие другой, но по накалу страстей, ненависти друг к другу и так далее, они могут быть совершенно на одних, как говорится, позициях. И это иногда пугает просто, потому что ненависть к людям, которых ты не знаешь, не видел, с которыми ты только вот столкнулся здесь где-нибудь там на страницах ВКонтакте или Фейсбука, она просто поражает, как можно вот такие слова говорить ближним, так их проклинать и так далее, так их обзывать, поносить и так далее и тому подобное. Но вот когда вот эти строки Льюиса читаешь, становится как-то легче на душе, потому что думаешь, ну может быть действительно это все именно ненависть в сфере фантазии, а какая-то повседневная такая любовь к ближним у людей все-таки при этом при всем остается. Может быть, тогда это все не так страшно, все это пройдет когда-нибудь.
Если остается любовь к ближним.
Да, вот если, да, если.
Да, если
хочется верить, что может остается.
Да, если остается любовь к ближнему, то это слава богу. Если мы умеем.
Настоящему ближнему, реальному.
Да, да, нет, здесь все очень просто. Если у тебя есть друг, как проверить себя? Есть у тебя такая небольшая любовь к ближнему или нет? Есть у тебя есть друг, который не разделяет твои политические взгляды, ну или товарищ, или приятель, или просто знакомый, или сосед, неважно. Очень важно посмотреть, как мы к нему относимся. Переносим ли мы вот наши несогласия в политическом плане на какие-то личные отношения? Если мы не переносим, если мы умеем также добродушно общаться, здороваться, если у нас внутри к нему не появляется ненависть, то все нормально. Можно спокойно жить и даже немножко к врагам относиться строго, так скажу. Вот. Я по долгу своей службы общаюсь и со студентами, и с различными педагогами. И есть в нашем обществе, наше общество сейчас все равно неоднородное. Хотя там есть, конечно, определенные социальные исследования, которые говорят, что там поддержка у властей большая. На самом деле все равно общество неоднородное. И то встречается. Так вот, самое главное, что мы должны чему научиться, это принимать людей с другим мнением. Принимать его в полноте в какой-то. Как пример, как научиться это делать, нам Господь дает в заповеди. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот отношение, правильное отношение к человеку, к ближнему, заключается в том и только в том, чтобы научиться искать его и понимать его правду. То есть, чтобы приблизиться к правде Божьей, узнать его, мы можем только одним способом – начать изучать и вникать в правду ближнего. Собственно говоря, в этом и заключается основная добродетель рассудительности. Уметь рассуждать, а в чем же мой ближний прав? Ни в чем он не прав, это мы всегда очень хорошо видим. Всегда очень легко видим неправоту ближнего. А вот в чем он прав? В чем его правда? Ну вот, поскольку у нас Англия, да, в наших таких рассуждениях присутствует, то мы можем считать вот, англичан, что они являются, ну вот их Соединенное Королевство, Британская империя, колонии, которые Англия везде захватывала, как иногда нас в истории учат, что вот этот империализм, эта захватческая такая политика, она, в принципе, рождает у нас градус такой вот отчасти ненависти вообще к такому подходу. Вот, особенно сегодня, когда дело касается еще и Америки. Мы знаем, что Америка так или иначе, ну, Северная, это Америка, Соединенные Штаты, если взять, они в каком-то смысле дети британской культуры, так или иначе, это англосаксонская цивилизация. И поэтому вот упрекать американскую культуру в какой-то такой экспансивности, оно, наверное, не очень оправдано, поскольку это, в принципе, природа английского характера, которая выкована была веками, потому что Англия был маленький остров, и он мог существовать только потому, что он какие-то земли вокруг себя делал такими колониями. Наверное, как-то так, потому что здесь еще какие-то вещи нужно смотреть исторически. Если мы этого не будем видеть, мы будем всегда считать, что американцы, вот они такие люди, которые везде хотят там, сотворить зла. Но если мы увидим их в историческом развитии, откуда все это произошло, мы увидим их такую свою, их свою правду. Вот. И поэтому мы сможем более спокойно относиться к ним и более примирительно общаться с ними. А на самом деле на личном уровне, когда встречаешься с американской культурой, с американской прозой, я вот недавно перечитывал Джека Лондона специально, с детства одни из моих любимых книг, и когда читаешь и видишь судьбы, характер героев, начинаешь чувствовать, что это очень близко к нашему русскому менталитету, начинаешь видеть все проблемы человека и видеть его правду, правду и народа, и правду конкретных людей. И через это начинаешь смотреть на все под другим углом. Перестаешь замечать вот эту ненависть, которая иногда, увы, разлита и в социальных сетях, и в комментариях на различных сайтах, там, новостных. Это, конечно, печально, что так сразу все комментарии проникнуты именно какой-то такой вот злобой, агрессией. Я их сразу перестаю читать. Там все равно новости надо знать, и в интернете приходится все это исследовать. Но вот эти вот комментарии агрессивные, они, конечно, меня расстраивают. Они ни к чему не приведут. И вот Льюис пишет, что если человек в личных отношениях умеет быть снисходительным, умеет проявлять доброту и любовь, то тогда вот этот вот градус, распространенный на других, он не так страшен на самом деле.
На каких-то воображаемых таких, да, давних.
Да, на каких-то дальних, да.
Ну, как у нас сейчас там Обама.
Обама, да. Я просто вспоминаю такой случай из жизни моего друга одного. Вот. У него жена очень сильно не любила Джорджа Буша, потому что он устроил войну в Ираке. Вот. Но почему не любила? Потому что он стал воевать, и наши птицы стали летать по-другому. И уже перелетные птицы, утки, гуси разные, они от нас улетели из-за войны в Ираке. Поэтому муж не пошел на охоту весной, или нет, осенью. Из-за этого у него всю зиму было плохое настроение. Из-за этого она лично не любила Джорджа Буша. Я его в этом понимаю прекрасно. Вот за это можно Джорджа Буша по-настоящему не любить, за то, что он перелетных птиц, которые здесь у нас, он их увел куда-то в другую сторону. Потому что ее конкретный любимый муж вот в каком-то смысле не смог получить там утешение в виде охоты. Вот. Но обычно все наши отношения, они навеяны вот именно газетными статьями, интернетными статьями, телевидением, где очень сложно найти какую-то правду. Потому что в каждой стороне, в каждой газетной вот этой публикации,
в каждом телесюжете.
Телесюжете есть одна сторона правды, как правило. Когда ты смотришь с разных сторон, вообще начинает там голова дымиться, потому что там одна правда, тут другая. Они начинают друг с другом спорить. Начинаешь думать, а кто же все-таки больше прав, а кто там больше не прав. И, конечно, очень сложно понять, кто прав, кто не прав. И вот этот момент очень важен. Поэтому, может быть, когда человеку станет особенно грустно, особенно в свете нынешних там геополитических событий, которые происходят и с терроризмом, и не только, нужно, может быть, постараться быть добрее к тому, кто рядом с тобой. И тогда, когда наступит момент принятия решения, ты сможешь выстоять и принять правильное решение.